Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая». Языковой барьер
или жизнь замечательных слов.
Остров, которого нет. Где-то далеко на западе, в просторах океана, расположен замечательный остров Утопия. Поведал о нем еще в 1516 году некий Рафаил Гитладей, матрос, участник всех экспедиций знаменитого Америго Веспуччи, повидавший много диковин.
Но такой диковинки, как Утопия, был поражен даже он.
Там не существует частной собственности. Богатства острова принадлежат всем гражданам, рассказывал Гитладей. Каждый пользуется ими по потребности. Бери сколько надо, а больше, чем нужно, брать никому и в голову не приходит.
В Утопии установлен всего 6-часовой рабочий день. Зато трудятся все здоровые без исключения. А больные содержатся в общественных больницах, где им обеспечены лечение и уход. Разумеется, бесплатные.
В основном утопийцы занимаются ремеслом и живут в городах, а на сельскохозяйственные работы выезжают поочередно.
После работы граждане занимаются чем хотят. Кто совершенствуется в науках, кто в искусствах, смотря по тому, какой у кого конек или хобби.
Это, правда, не относится к рабам, которые выполняют самые тяжелые и неприятные обязанности. В рабство обращают либо преступников, либо военнопленных. А воюют утопийцы только тогда, когда появляется необходимость защищать собственную территорию.
Все государственные должности, включая судей, у них выборные. Священников тоже избирают голосованием. И религию можно исповедовать любую. Правда, вера в сотворение мира Богом и в бессмертие души считается обязательной.
Утопийцы презирают золото, из него делают только цепи для рабов и отхожие места. Женщины на острове пользуются равными с мужчинами правами.
В общем, как говорил Рафаил Гитладей, я убежден, что нигде нет такого превосходного народа и более счастливого государства.
Я другой такой страны не знаю. И опытный моряк был совершенно прав. Такого острова вообще нет и никогда не существовало. Недаром собеседник Рафаила, говоря, что хотел бы видеть и другие страны, устроенными так же, как Утопия, с печалью добавлял: «Я более желаю этого, чем ожидаю».
Собеседник этот англичанин Томас Мор знал, что говорил. Он, кстати, Гитладея выдумал. И тот остров тоже. И описал все это в сочинении, изданном в 1516 году под названием «Золотая книга», столь же полезная, сколь забавная, о наилучшем устройстве государства и новом острове Утопия. Сочинил он ее от великой печали.
В Англии в те времена было не все хорошо. Законы попирались, тираны властвовали, богатеи богатели, народ нищал. Что же еще остается несчастным людям, восклицал Мор, как не воровать и попадать на виселицу или скитаться и нищенствовать?
Последнее, впрочем, тоже не всегда спасало от петли. При просвещенном короле Генрихе VIII было повешено 72 тысячи бродяг и нищих. А уж при его непросвещенном предшественнике...
Как раз при нем, при Генрихе VII, 26-летний выпускник Оксфорда и Лондонской юридической школы Томас Мор был избран депутатом Палаты общин английского парламента. Королю непрестанно были нужны деньги на войны, на замки, на то, на сё.
И в 1504 году он потребовал утверждения новых расходов, обосновав это необходимостью трат на посвящение в рыцари своего старшего сына Артура.
Канцлер казначейства, как водилось тогда, явился в парламент с кожаным мешком и произнес речь о состоянии финансов.
Мешок этот назывался «бюджет». Потому-то смета доходов и расходов государства, предприятия, семьи и поныне именуется бюджетом. Но не будем отвлекаться.
После канцлера слово взял депутат Мор. Он говорил горячо, он говорил резко, он говорил правду. Он говорил, что в рыцаря Артура посвящали 5 лет назад, в 1498 году, а в 1503, что, конечно, очень печально, наследник скончался.
Парламент отклонил требования короля. Ему доложили, что какой-то мальчишка разрушил весь замысел. Томас, опасаясь высочайшего гнева, на время оставил политику, а парламент распустили.
Так Мор впервые столкнулся с государственным устройством и монаршьей волей.
Воцарение Генриха VIII вернуло его в политику. Его приблизили ко двору, возвели во дворянство, назначили членом тайного королевского совета, потом спикером парламента, потом канцлером герцогства Ланкастерского, потом лорд-канцлером Англии.
Мор сделался вторым человеком в стране, но он не обольщался.
Когда 25 октября 1529 года ему была вручена большая лорд-канцелярская печать, Мор сказал в ответной речи: «Если бы не милость короля, я считал бы пребывание в новой должности столь же приятным, сколь Дамоклу был приятен меч, висящий над его головой».
Он имел в виду вот что. В III веке до нашей эры в Древней Греции, в городе Сиракузы, правил Дионисий Старший. Один из его приближенных, Дамокл, ужасно правителю завидовал.
Наконец Дионисию это надоело. Во время пира он посадил Дамокла на свое место, казавшееся таким завидным. И тот с ужасом увидел, что прямо над его головой, на тонком конском волосе, висит остро отточенный меч.
В ужасе Дамокл вскочил и бросился прочь, а Дионисий объяснил, что меч олицетворяет опасности, которым постоянно подвергается человек, несущий бремя власти, несмотря на внешне безмятежное и счастливое существование.
С тех пор Дамокл больше не завидовал.
Ну а кто же будет завидовать человеку, над которым висит Дамоклов меч?
Острота и опасность Дамоклова меча, грозящего Мору, усугублялась тем, что лорд-канцлер не был послушным исполнителем королевских указаний. То и дело, у него с монархом возникали размолвки. Иногда Мор даже просил об отставке.
Но Генрих VIII до поры до времени был к нему благосклонен. Он даже частным образом посещал дом лорда-канцлера в Челси, тогдашнем предместье Лондона.
Вот подлинные слова короля: «Не в наших намерениях, Мор, делать вам неприятное. Напротив, мы рады, если можем сделать для вас что-нибудь хорошее».
Но автор «Утопии» не обольщался. Самовластный, хитрый Генрих не был для него тайной за семью печатями. Он, не задумываясь, отрубил бы мне голову, если бы этой ценой мог приобрести хоть что-нибудь.
Ждать оставалось не так уж долго. В 1532 году король решил развестись с Екатериной Арагонской и жениться на фрейлине Анне Болейн. Чтобы развод считался законным, его должен был утвердить глава католической церкви, папа Римский. Тот не хотел, да и не мог этого сделать. И тогда Генрих объявил себя главой церкви в Англии и сам утвердил свой развод.
Возмущенный беззаконием, Мор отказался присягнуть королю как верховному главе церкви, возвратил большую печать лорда-канцлера и, что возмутило монарха больше всего, демонстративно не явился на коронацию Анны Болейн. Его арестовали и заключили в главную тюрьму королевства Тауэр.
Но за что, собственно, было судить Мора? И тогда парламент под давлением Генриха начал улучшать законы на ходу и срочно принял акт об измене, согласно которому таковой стали считаться любые слова, написанные или сказанные против короля, королевы и их наследников.
Перед обвинением теперь открывались поистине необозримые возможности.
И суд состоялся.
Англия XVI века – это вам не остров утопия. Судьи здесь не избирались, а высочайше назначались и, конечно, быстро и безропотно вынесли приговор Томасу Мору.
За покаяние Мору было обещано прощение. Он отказался, заявив, что каяться ему не в чем.
Когда ему сообщили о замене мучительной казни отсечением головы, он коротко попросил поблагодарить короля за милость.
6 июня 1535 года, выходя на казнь из ворот Тауэра, он столкнулся с какой-то горожанкой, которая, не разобравшись в ситуации, стала спрашивать о судьбе своей просьбы, поданной еще лорду-канцлеру Мору.
Улыбнувшись, приговоренный ответил: «Добрая женщина, король так снисходителен ко мне, что через каких-нибудь полчаса освободит меня от всех обязанностей и, вероятно, лично займется твоими делами».
Подойдя к лестнице, ведущей на эшафот, Мор обратился к помощнику палача: «Помоги мне взойти, а спуститься вниз я постараюсь как-нибудь сам».
Преклонив голову на плаху, сказал палачу: «Дай-ка мне устроить бороду поудобнее, уж она-то ни в чем не виновата, а теперь Целься хорошенько, чтобы не осрамиться. Шея у меня коротковата.
Меч не Дамоклов, а двуручный палаческий меч опустился. Исполнитель казни поднял над плахой отрубленную голову Мора. Друзья в последний раз увидели ее. С темно-золотистой шевелюрой, довольно редкой бородой, широко открытыми голубовато-серыми глазами.
«Мор, — писал современник, — человек редкостной учености и ума ангельского. Через 400 лет англиканская церковь причислит его к лику святых».
А слово «утопия», «фантазия», «несбыточная мечта» разлетится по миру еще раньше. К 19 столетию даже сформируется целое научное течение – утопический социализм.
По мысли его основоположников, грядущее государство будет делиться на трудовые общины, фаланги. Члены фаланг и мужчины, и женщины во всем равны, всем владеют совместно, живут во дворцах, фаланстерах, вместе работают, вместе отдыхают, вместе воспитывают детей.
Эти идеи захватили многих. Русский социалист Михаил Васильевич Буташевич Петрашевский попытался в 40-х годах позапрошлого века воплотить утопические планы в жизнь. Попробовал организовать такую фаланстеру для крестьян своего родового имения.
Однако толку из этого не вышло. Пока на средства помещика-социалиста строился большой бревенчатый дом с общими сенями и одной на всех обитателей кухней, землепашцы, низко кланяясь, благодарили барина за попечение, да вздыхали.
В ночь же перед переездом семей в новое жилище фаланстера почему-то ярко вспыхнула и сгорела дотла.
От утопических хором остались только головешки. Крестьяне ухмылялись в усы, вероятно, нутром понимая, что, как говорил близкий знакомый Петрашевского Федор Михайлович Достоевский, «жизнь в фаланстере хуже всякой каторги».
Так что на реальной почве утопию построить не удалось. Недаром, придумывая свой остров, Томас Мор срастил два греческих слова. «У» — «нет» и «топос» — «место». Утопия, в переводе на русский, нигделия.
Передачу подготовили автор, писатель Николай Голь, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Сергей Махотин, а также артисты Вячеслав Захаров и Сергей Паршин.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Свет издалека.
О времени и о себе рассказывает Галина Исаковна Карнаухова.
Мне очень повезло. Я сама того не ведая и не желая, родилась в очень интересной семье. Семья была писательская, и поэтому к маме очень много в наш дом приходило интересных людей. Писателей, артистов, режиссеров. Это было как будто так и должно быть. Я никак не чувствовала чего-то исключительного. Я понимала, что да, вот приходят к нам разные люди, и мама их ждет. А времена были очень такие голодные, карточки, и было всегда очень мне смешно. А иногда бывало досадно, когда мама приносила что-то вот по карточкам и сразу делила пополам и говорила: «Это для гостей», и пряталась в буфет под ключ. Самим очень хотелось что-то вкусненького, но мама откладывала, будь то печенье, какой-то кусочек белой булки или какие-нибудь коржики, потому что гостей, самое главное, нужно принять и чем-то их угостить, и напоить чаем. А потом я поняла, что к нам приходят очень часто люди обиженные, люди какие-то огорченные, и ищут даже не защиту, а утешение. Что мама вот как-то умела посадить за стол, утешить, успокоить. И так как меня никогда не изолировали, то я очень часто сидела со взрослыми за столом. И только изредка, когда разговор, может быть, как я теперь понимаю, заходил о политике или о чем-то таком очень остром, мама почему-то мне говорила: «Пойди, пожалуйста, и поставь чайник». А я смотрю, чайник-то стоит на столе, и все пьют этот чай. Никакой чайник ставить не нужно. Но это был какой-то такой наш условный пароль. Если мама говорила, пойди поставь чайник, значит, я должна была, как бы мне не хотелось дальше что-то послушать, уйти и сидеть в своей комнате, пока мне не скажут, возвращайся, чайник закипел. И я тогда могла вернуться. Как-то, это был 46-й год, я помню, уже прогремело это страшное постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Анна Андреевна Ахматова жила в те годы на улице Красной Конницы, а мы жили на Тверской, это было довольно близко. Несколько раз я видела, как мама открывала дверь, приходила Анна Андреевна Ахматова, и мне каждый раз мама говорила, пойди поставь чайник. Я не слышала этих разговоров. А как-то мама пришла и сказала, вот сядь и послушай. Анна Андреевна прочтет стихи, которые ты никогда не услышишь, потому что майор Пронин смотрит на нас внимательными глазами из унитаза. Это был такой тоже закодированный разговор, что, возможно, у нас в квартире стоит подслушка, и имелось в виду, что вот подслушивают, а потом будут вызывать и будут неприятности. И я не ставила тогда чайник, и Анна Андреевна читала куски поэмы «Без героя». Я, ну, конечно, не могла тогда оценить в своем возрасте, что это такое, но понимала, что это замечательные стихи, и что они, конечно, запретные, болтать про это никак нельзя. А потом грянуло вот это постановление, и это было очень страшно, потому что в этот момент мы были в Комарово, в Комарове, в Доме творчества. Причем Дом творчества совсем был не такой, как тут сейчас, новый каменный дом. Сейчас он, кажется, тоже уже старый. А это был старый финский дом, деревянный, с очень красивой эстрадой. Там, видимо, человек, который жил в этом доме, любил какие-то театральные устраивать выступления, вечера, потому что просто была деревянная эстрада, очень красивый дом с маленькими комнатами. Столовая была отдельно во флигеле. И когда мы там жили, там в этот момент жили Казаковы, ну, Миша Казаков, в котором я играла в волейбол, а Зоя Александровна Никитина и муж ее Михаил Михайлович Казаков. А Никитина, если вы знаете, кто такие абериуты, то она была единственной женщиной абериутом. Это было такое течение литературное, там были вообще мужчины, она вот была женщиной, и у нее было три сына. Миша Казаков был младший, Боба средний был, и старший был Коля, который во время войны погиб. А вот мы жили в Комарово, и вдруг какое-то волнение среди писателей, и все говорят о том, что писателей вызывают к Жданову в Смольный. И все поехали. И поехала моя бабушка, которая была членом Союза писателей, и мама, и Казаковы, а мы только с Мишей там и с детьми остались. И вот все уехали. Ну, мы не очень понимали, что произошло, а потом приехали совершенно подавленные родители. Из разговора я поняла, что все были подавлены даже не тем, что говорил Жданов, потому что это постановление, видимо, уже читали и знали, как попала Ахматова и Зощенко, как любимым писателям несправедливо совершенно попала. И потом все понимали, обычные обыватели, читатели, может быть, не понимали, какая это трагедия постановления в журналах «Звезда» и «Ленинград», в газетах. А это значило, что все, что набрано для того, чтобы издаваться, все книги, которые сейчас должны выйти, и все книги, которые уже вышли, одни изымаются из библиотек, а наборы все рассыпано и запрещено. А что такое писатель? Писатель живет своим трудом, он не умеет ничего больше делать. Тем более такой человек, как Анна Андреевна Ахматова, она вообще с бытом никак не справлялась. Значит, выходили книжки, и она получала какой-то гонорар. Жить-то не на что. А потом, если человека выгоняют из Союза писателей или рассыпают его книжки, то его лишают хорошего пайка. Были карточки тогда, и писатели получали так называемый лимитный паёк. Вот мама получала лимитный паёк, и бабушка. Это значит, нам два раза в месяц давали батон, давали сосиски, давали комбижир, давали суфле. А на обычную карточку и того не было. И вот когда приехали в Комарово и бабушка, и мама, и потом Зоя Александровна, и Михаил Михайлович, то я поняла, что случилось что-то ужасное. Причем они говорили в основном не о том, что говорил Жданов, они говорили о том, как вели себя их товарищи-писатели, их братья-писатели на этом страшном собрании. И я запомнила, как мама сказала, боже мой, равнодушные не убивают, Но с их молчаливого согласия существует на свете предательство и убийство. То есть никто не вступился на защиту. Ни один человек не выступил в защиту. А наоборот, выходили и говорили: ну как же, я сам давно уже чувствовал и понимал, вы совершенно правы, что вот ее стихи упаднические, что это очень плохо, что Зощенко издевается над нашим советским народом. Рассказ про обезьяну – это вообще очень плохо, это пасквиль и так далее, и так далее. То есть они приехали расстроенные, огорченные, это вообще было ужасно. И мама рассказывала, это вообще известно, очень много рассказывал мне дядя Израиль Моисеевич Мэтр, который очень дружил из Зощенко, который, как говорит история, что когда Зощенко всячески шельмовали в Союзе писателей, выступал Симонов и другие писатели, то он вышел и сказал, что оставьте, пожалуйста, меня в покое, я офицер, у меня ордена, и дайте мне вообще спокойно умереть. И единственный человек, который зааплодировал, якобы был Израиль Моисеевич Мэтр. Но я считала, что уже их кто-то еще аплодировал. Во всяком случае, тогда даже поздороваться считалось, что это нужно иметь какие-то героические наклонности. Во всяком случае, я знаю, что Зощенко после того, что произошло, он сам переходил дорогу, если видел кого-то знакомых, чтобы их не затруднять, чтобы они, не дай бог, не испытывали неловкости, что им надо поздороваться. Обстановка была ужасная. Вот в этой обстановке я впервые поняла, как важна вообще человеческая поддержка и как вообще люди могут словом и убить, и спасти, как вот Шнефнер писал об этом в стихе, потому что в нашем доме стала появляться Ольга Федоровна Бергольц. Это как раз произошло после постановления журнала «Звезда и Ленинград», а Ольга Федоровна очень поддерживала Анну Андреевну Ахматову. Ее поддерживали многие. Приезжала Чуковская из Москвы, а Ольга Федоровна два раза в месяц приходила к нам и говорила. Приходила с большим мешком таким, рюкзаком. И говорила: Ирина Валерьяновна, вы приготовили? Мама говорила: да, Оля, конечно, приготовила, сейчас только надо завернуть. Дальше меня звали, и мама говорила: возьми газету, выдери, пожалуйста, из газеты, там написано «Тверская, 16, квартира 69», вот эту надпись. И мы сейчас завернем Данной Андреевны вот сюда, вот сосиски, булка. Никаких, конечно, полиэтиленовых пакетов, ничего не было. Газета. Я маме говорю: а зачем выдирать? Она говорит: знаешь, когда делают даже доброе дело, а мы вот поддерживаем сейчас Анну Андреевну, потому что у нее нет карточек, не на что жить, и книги не печатаются. И вот Оля два раза в месяц несет ей еду. Мы собираем в складчину. Вот сейчас мы собираем не для гостей, а собираем для Анны Андреевны. И поэтому давай-ка вот приготовь. Дальше я знаю, что Ольга шла, и Анне Андреевне очень помогала, потому что та даже печку не умела зажечь. Она такая была человеком вне быта. Она сидела, писала стихи, писала их в стол. Потом у нее были еще очень горькие неприятности. То есть вообще жизнь была ужасной. Но при этом как-то вот все не унывали, а как-то объединялись, помогали. Я не слышала никакого злопыхательства, вот как-то помогали. И вот так вот я впервые увидела Бергольца. Потом она пропала. Это был, наверное, 48-49 год. К нам приходила вместе с Бергольц, очень часто и по отдельности, такая очень симпатичная писательница Екатерина Алексеевна Боронина. И вдруг тоже пропала. И когда я спросила маму: скажи, пожалуйста, почему нас так давно не было тети Кати, мне было сказано: тихо-тихо, и не вспоминай, ничего не говори. И также мама сказала: не спрашивай, и не знаю, куда-то уехала, исчезла. А когда в те времена кто-то куда-то исчезал, то, естественно, все боялись, что это очередная чистка. А чистка – это значит, кого-то взяли на допрос, кто-то или подписал, или не подписал какие-то наветы, какие-то показания на другого человека, на себя самого. Иначе его посадили на Лубянку там или в другую какую-то тюрьму. Потому что вот мы даже, вот я была, ну, уже школьницей, довольно взрослая уже, 46-й год, я знала, что такое «Катюши», вот эти страшные машины, которые увозили арестованных. Иногда были хлебные машины, написано «хлеб», а на самом деле везут арестантов. Какое-то время у нас не появлялось Бергольц. И вдруг я прихожу из школы, озабоченная своими неприятностями с арифметикой. У меня всегда были неприятности, потому что я очень ее не любила. Плакала до контрольной, во время и после. И мама мне всегда говорила: боже мой, ну получишь двойку, плачь один раз. Почему ты плачешь три? Это очень глупо. Столько слез. И вот я пришла тоже вся такая воспаленная. И мама говорит: все. Никакой твоей арифметики, ничего. Ты сейчас придешь, положишь свой портфель и приходи ко мне в комнату. Ты увидишь Ольгу. Не задавай никаких вопросов. Сиди и слушай. И главное, запомни, что никому про эту встречу рассказывать не нужно, но ты должна знать. И как-то мама вот так сказала, что ты ведь в будущем будешь знать, неизвестно, что с нами будет, а ты будешь знать, поэтому сиди и запоминай. Вот мне было это сказано, я так удивилась, потому что, ну, во-первых, мне не сочувствуют, я вот очередную двойку собираюсь получить, а тут я почему-то должна идти и слушать. Я так скептически вошла в комнату, и то, что я увидела, это вот навсегда. Сидела Ольга Федоровна Бергольц, а она обычно такая была улыбчивая, светлоглазая, с очень светлыми, красивыми волосами, пушистыми такими. Мама называла ее Ромашка. Вот так она действительно была похожа на что-то. Она прибалтка, у нее, в общем, такая эстонская, там кровь какая-то, то есть она светловолосая. Тут сидела женщина, совершенно на нее не похожая, обрюзшая, с дикими какими-то подтеками под глазами. Потом волосы были как пакля, свалявшиеся, темные, мне показалось, что она почернела. Знаете, говорят, почернела от горя, да. И самое главное, какие у нее были руки. Она вот держала руки, руки были забинтованы, пальцы, кисти. И бинты были черные, и на концах они были кровавленные. Вот просто вот чувствовала, что там вот кровь, и все это сгустки крови, все это загустело. И она сидела вообще, губы потрескавшиеся, ну, вид просто страшный. Она рассказала, что это вам трудно, наверное, вообще даже понять сегодняшним и читателям, и слушателям, и зрителям в театре, когда об этом говорят, что была специальная развёрстка, план, сколько народу, из какого района нужно в определенное время в органы безопасности, в КГБ там привести, предъявить какое-то обвинение и посадить. Чистка была такая, что нужно было рапортовать, что вот столько-то посажено, столько-то людей раскаялось, столько-то подписало какие-то еще на кого-то. То есть это был просто как снежный ком. Об этом писал Трифонов, вы знаете, Гроссман об этом писал, очень много об этом написано. А тут сидит Ольга и говорит, что ее вначале очень вежливо пригласили на разговор с каким-то там полковником, какой-то высокий чин. Дали ей список писателей, довольно известных, и сказали, что вот вы должны подписать вот этот список, что вы слышали, что они нелицеприятно говорили о товарище Сталине, о наших заслугах во время Великой Отечественной войны, о нашей победе, что они вели вот такие антисоветские разговоры. И сказали, по поводу каких фамилий она должна подписать вот это заявление. Но она была человеком очень мужественным, тем более это было страшно, потому что уже кончилась война, и все знали, что Ольга Федоровна – это блокадная муза, голосом которым шептала Ленинградское радио, благодаря которому очень многие люди не умерли, у них были какие-то силы, потому что она по радио поднимала какой-то дух и говорила, нас вместе называют Ленинград, и шар земной гордится Ленинградом. И вдруг такого человека вызывают. Они не сомневались, видимо, приглашая Бергольц, что она, конечно, подпишет, потому что, ну, она муза Ленинграда, она такая. Ее подпись под доносами была очень важна. Это был аргумент для тех людей, которых должны были потом посадить. Она отказалась. Она говорит, что она отказалась, и они стали ее пытать. Вот я вам скажу, что я совершенно не уверена, я даже думаю, что под пыткой физической какой-то я бы не смогла. Я бы, наверное, что угодно подписала, только чтобы меня оставили в покое и не мучили. Тут никто не может сказать, как он выдержит или не выдержит. Она сказала, что мне уже нечего терять. В свое время она, не буду врать, в каком году, но еще до войны первый раз ее приводили тоже в тюрьму. И она тоже там отказывалась отвечать, так она была беременная, ее били ногами по животу, и, в общем, она лишилась ребенка, и после этого у нее вообще не было детей, для нее вот эта встреча, она уже была повторная. И поэтому она сказала, мне терять было нечего, и я отказалась, я ничего не написала. Но ты знаешь, Ирина Валерьяновна, она ее маму называла по имени-отчеству, мама ее Ольга, ты знаешь, это же изверги. Они принесли паяльник и стали мне под ногти, такие большие брали, говорят, такие типа булавок больших, шило. Шило накаляли, брали и под ногти загоняли мне вот это шило. Меня, говорит, спасало только то, что я терял сознание от боли. И поэтому потом они меня обливали водой и все равно ничего не добились. Вот поэтому такие руки. А так как надолго я все-таки исчезнуть не могла, и какие-то люди за нее заступались, я не помню, но кто-то заступался из писательской организации. Были же и приличные люди, и приличные писатели. В общем, ее выпустили с подпиской о том, что она никому не расскажет. Она якобы была в командировке. И она, как я поняла, из тюрьмы пришла к нам. Пришла к нам вот в таком виде. Ну, дальше мама, у нас была такая печка, колонка, топилась дровами железная. И вот мама, я помню, как повела ее в ванну, руки, значит, Оля держала так вниз, и мама ей мыла голову, потому что вот эти черные волосы, они стали потом светлыми. И я видела ее уже смытыми волосами. Она у нас, по-моему, ночевала, и пару дней она у нас была. Вот такая вот была страшная встреча. Я понимала, что к маме вообще еще приходят и какие-то другие люди, про которых я не знала. Я, например, после ее смерти нашла такую записочку. Это была копия машинописная, где мама писала майору такому-то, тоже про писателя был такой писатель. По-моему, его фамилия была Карасев. Она писала, что хочу вам сказать, что никаких разговоров антисоветских я у него не слышала, никаких анекдотов он не рассказывал. Мы говорили только на литературные темы. То есть, видимо, маму вызывали, и она там должна была что-то свидетельствовать. Между прочим, от каждого в отдельности зависела судьба тоже каждого в отдельности. И нужно было иметь определенное мужество, чтобы держаться и не сломаться, потому что были очень страшные истории. Но вот когда Ольга Федоровна у нас сидела, она прочитала стихи, которые я запомнила. И мама сказала, что я никогда их потом не увижу. Я знаю, что в сборниках эти стихи были. Эти стихи она написала не тогда, не в этот раз, когда ее взяли в тюрьму, а в предыдущий раз. Но они не были опубликованы, поэтому, когда я их слышала, мне казалось, что это именно об этом. А начинаются стихи так. «Нет, не из книжек наших скудных, подобие нищенской сумы. Узнаете о том, как трудно, как невозможно жили мы, как мы любили грубо, зримо, как ошибались мы, любя, как на допросах, стиснув зубы, мы отрекались от себя».
Сейчас в нашей передаче прозвучат стихи Ольги Федоровны Бергольц в исполнении самой поэтессы. Запись из архива Ленинградского радио.
И вот разгар блокады. Декабрь 1941 года. Хлеб убавлен до минимума. 125 блокадных грамм. Первый разговор с соседкой. Дарья Власьевна, соседка по квартире. Сядем, побеседуем вдвоем. Знаешь, будем говорить о мире. О желанном мире, о своем. Вот мы прожили с тобой полгода. Полтораста суток длится бой. Тяжелы страдания народа. Наш, Дарья Власьевна, с тобой. О ночное воющее небо, дрожь земли, обвал невдалеке, бедный ленинградский ломтик хлеба. Он почти не весит на руке. Для того, чтобы жить в кольце блокады, ежедневно смертный слушать свист, сколько силы нам, соседка, надо, сколько ненависти и любви. Столько, что минутами в смятенье ты сама себя не узнаешь. Выдержу ли? Хватит ли терпенья? Выдержишь, дотерпишь, доживешь. Дарья Власьевна, еще немного, день пройдет, над нашей головой пролетит последняя тревога, и последний прозвучит отбой. И какой далекой, давней-давней нам с тобой покажется война в миг, когда толкнем рукою ставни. Сдернем шторы черные с окна. Пусть жилище светится и дышит, полнится прохладой и весной. Плачьте тише, смейтесь тише, тише. Будем наслаждаться тишиной. Будем свежий хлеб ломать руками, темно-золотистый и ржаной. Медленными, крупными глотками будем пить румяное вино. А тебе, да ведь тебе ж поставят памятник на площади большой, нержавеющий, бессмертной сталью облик твой запечатлят простой. Вот такой же, исхудалый, смелый, в наскоро повязанном платке, вот такой, когда под артобстрелом ты идешь с кошелкою в руке. Дарья Власькина, твоею силой будет вся земля обновлена. Этой силе имя есть Россия. Стой же и мужайся, как она.
Время, и я опять-таки встречалась, мама встречалась, и все это было в нашем доме, а потом, когда мы ездили в Комарово, туда приезжала и Ольга Федоровна. Уже после всего этого, это уже были какие-то, наверное, 50-е годы, и там опять-таки жили мои любимые Казаковы. И если вы думаете, что при том, что было такое страшное время, и не хватало еды, не печатали, и очень многие писатели работали ночами, разгружали вагоны, и были доносы, но что при этом не было и радостного, и какого-то светлого в нашей жизни, и в том же Комарово, вы не представляете, как там умели делать капустники, какие писатели сочиняли стихи на капустниках, как вообще веселились. Я вот до сих пор помню, там были такие частушки, там кормежка была, бог знает какая, но там были частушки. «О, писатели, беда, батюшки, что не тема, то еда, матушки. В поле ходят за сахой, батюшки, а картофель все сухой, матушки. День у нас всегда таков, батюшки, утром ходят казаков, матушки. Никогда не ходит мимо, батюшки, заменяет полю зимой». Матушки, нет у нас котлет пожарских, батюшки, есть зато гастрит по Карской, матушки. А Карская это была очень известная критик, и она такая была вся изысканная, и она вдруг там отравилась какой-то едой, и вот все, значит, очень веселились. Но при этом вечерами при керосиновой лампе почему-то не было света. Известная очень переводчица, сейчас не буду врать, забыла ее фамилию, но она переводила книжку «Женщина в белом», знаменитый роман. И так как она его переводила ночами при керосиновой лампе, она очередную главу читала. И мы с Мишей Казаковым нам разрешали, мы сидели допоздна и слушали, как она читает. Представляете, детектив, сумасшедший детектив, зарубежный. У нас просто глаза горели, мы только думали, боже, мы только себя бы хорошо вести, ничем не провиниться, потому что лежат, отправят спать. А мы слушали. Потом была такая удивительная певица Биюл. Певица и актриса с гитарой. И она пела песни Вертинского. Вертинский тогда был запрещен. И вообще мало кто знал, кто такой Вертинский. И она вдруг пела «Ваши пальцы пахнут ладаном», и «Я маленькая балерина». И мы опять это все слушали. Я потом, когда уже выросла и кончила театральный институт, первая моя работа, я работала в Ленконцерте, это называлось «Редактор». Ленконцерт раньше, там были люди, которые выступали в общих смешанных концертах. Туда входила и моя мама, и вот там была эта Ибиюл, которую я там встретила, и, как называлось, закрывала ее на журнале. Нужно было отметить, что вот она будет в этом концерте с такой-то программой, и она там тоже пела того же Вертинского, тогда это уже было можно. И я как-то к ней подошла, и я говорю, а вы знаете, я помню Комарова, это, наверное, был какой-то 52-й год или 50-й год. Вы помните, вот вы пели? Она говорит, да, это ты там сидела за креслом. Я говорю, да, я и Миша Казаков сидели за креслом. То есть, понимаете, никогда не знаешь, где у тебя начало и как эта веревочка повьется и где она потом встретится. Там в Комарова еще несколько раз я тоже видела Ольгу Федоровну, но она была в очень печальном виде, потому что на самом деле ничего не проходит даром. Ведь нельзя вот забыть вот такую пытку, вот такую предательство окружающих. Поэтому, когда она приезжала, каждый вечер писатели говорили о том, кто будет ее забирать и везти вечером домой, потому что она уходила и где-то с людьми, незнакомыми совершенно, тихонечко запивала свое горе, выпивала. Как тут не запьешь? Вот у нее были такие строчки. На собрании целый день сидела, то голосовала, то врала. Целый день по улицам ходила, еле-еле там себя нашла. В подворотне с дворником курила, водку в забегаловке пила. А как не пить, когда такая вообще беда и столько горя вокруг? Потом как-то пути мамы Ольги Бергольц разошлись, она к нам уже не приходила. Я помню, мы уже сидели в новом доме на Малой Посадской. Был, наверное, 56-57 год, потому что в 59-м мама уже не стала. Было какое-то постановление, и Ольгу Фёдоровну Бергольц наградили премией. Какая-то большая премия. Не буду врать, какое это было число. Но мама прочитала в газете и сказала: «Ой, боже мой, надо Олю поздравить». И она побежала к телефону, а телефон у нас был в коридоре, все было слышно. И мама как-то очень была смущена и говорила: «Ну что ты, я не хотела тебя обидеть, ну что ты, я, извини, я получилась бестактно, боже мой, прости, прости, чего-то просил прощения». Потом пришла в кухню и говорит: «Господи, что я наделала?» Я пошла ее поздравлять, а она мне говорит: «Ты что, ты меня поздравляешь? Я не собираюсь получать эту премию. Ты помнишь, что они со мной сделали? Я у тебя сидела с этими страшными окровавленными руками». Ну, дальше там пошли не очень цензурные выражения. И она, просто мама читала, что как только она может это. У меня всегда сжимается сердце, вот когда подходишь и видишь, как вот Муза Ленинграда написала слова: «Никто не забыт, ничто не забыто». Есть какая-то парадная сторона жизни, и она не всегда правдивая. Есть какая-то настоящая черная такая, черновая, страшная пора жизни. И вот я потом, когда уже подросла, все осознала и поняла. Но тогда вот в нашем доме я понимала, как и моей маме сложно. То, что к нам пришла Бергольц, то, что к нам пришла после ареста Боронина. Ну, был какой-то риск. Очень много людей подсматривали, подслушивали, писали. Мама была благодарна, и мне она рассказывала, и я потом очень была благодарна. Не все люди, которые работали, как говорят, в органах, были сволочами, предателями, а были разные люди. У нас в Союзе писателей там был такой человек, который должен был надзирать над писателями и в случае чего давать отмашку, чтобы кого-то посадили, кого-то пригласили. Я даже помню его фамилию. Его фамилия была Сергеев. И вот мы оказались на одной площадке. Мы жили на одной площадке на Малой Посадской. С одной стороны у нас жил Евгений Львович Шварц, с другой стороны Сергеев, а с третьей стороны, третья квартира, жил Хинбаум. Такая интересная компания. Хинбаум — это был очень известный литературовед, критик. И вот как-то уже после хрущевских времен, момент оттепели, пришла мама, которая пригласила к себе в гости Сергеев, и сказал: «Если бы ты знала, Иринушка, мама дружила очень с его женой, у него была очаровательная жена, сколько доносов я остановил, сколько доносов я читал на тебя, и сколько не только на тебя, и как мне, ну, нужно было выбрать что-то, потому что если бы я никого, то меня бы просто сняли с работы. Но я старался отсеивать и не пропускать». Представляете, вот так вот жить в такой обстановке? Слава богу, что не представляете. Но это было. Так что вот такая вот история была с Ольгой Федоровной Бергольц.
Вы слушали передачу «Свет издалека». Ее автор – петербургский литератор, театровед, журналист, педагог Галина Исаковна Карнаухова. Редактор передачи – Сергей Махотин.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!